говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных новостях. Правительство Украины отправлено в отставку. В Турции новый случай заболевания человека птичьим гриппом. Иран возобновляет работу в рамках ядерной программы. Президент Украины Виктор Ющенко назвал несоответствующим Конституции решение Верховной Рады отправить в отставку правительство Юрия Ихануров. Сам Ихануров заявил, что парламент создал правовой вакуум. По словам премьера, его кабинет будет работать до назначения правительства новым парламентом, сформированным после выборов 26 марта. Верховная Рада ранее отправила кабинет в отставку, сочтя, что подписанный им договор об импорте российского газа противоречит национальным интересам Украины. Репортаж на эту тему далее в программе «Время свободы». В Турции подтвержден новый 15-й случай заболевания человека птичьим гриппом. На этот раз в вилайете Сивас в центре страны. Из 15 заболевших трое умерли. Данных о том, что болезнь напрямую передается от человека к человеку, пока нет. Вирус, по мнению экспертов, переносят инфицированные птицы. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил.
Все необходимые меры принимаются министерствами здравоохранения и сельского хозяйства. Мы организовали кризисный центр. Вы не должны обращать внимание на неверные, преувеличенные заявления и сообщения.
Сказал Реджеп Эрдоган. Президент России Владимир Путин потребовал взять под строгий санитарный контроль рынки, транспорт и границу, чтобы не допустить проникновения в страну птичьего гриппа. В ходе операции по освобождению заложников в Беслане большого количества жертв можно было избежать. Такое мнение впервые высказал член парламентской комиссии по расследованию событий в Беслане Юрий Иванов в эфире «Радио Свобода». По его словам, ответственность за масштабы трагедии должна лежать на федеральной власти.
Можно много о ней говорить, но я вычленяю главное. Президент. Прежде всего, переговорный процесс. Засохов, Аушев, Гуцериев вели переговоры с Закаевым, а Закаев выходил на Масхадова, а Масхадов не позвонил и так далее, и так далее. Это совершенно контрпродуктивное обсуждение. Я ставлю вопрос совершенно по-другому. У меня претензии к президенту совершенно другого плана. Почему какие-то региональные чиновники, или Аушев и Гуцериев, которые никакого отношения не имеют к власти, к федеральной, вступают в переговоры там, с Закаевым? С моей точки зрения, президент обязан был в этих условиях, в исключительных условиях, более 1000 людей сидит. Сутки прошли. Путин обязан выйти в эфир и сказать четко в эфире, что он обращается ко всем, кто его слушает, в том числе и к Западу. И что он обращается к Масхадову в частности, что он ему гарантирует коридор. Он ему предоставляет возможность прибыть в Беслан. Я уверен, что если Масхадов прибыл бы в школу, дети были бы живы. Путин запутал эту ситуацию.
Говорил Юрий Иванов, член комиссии по расследованию бесланской трагедии, подчеркнувший, что власти скрывали точную информацию о происходящем в школе в течение суток. В Мосгорсуде состоялось первое слушание по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова, застреленного в Москве летом 2004 года. Обвиняемые, уроженцы Чечни Казбек Дукузов, Муса Вахаев и Фаиль Эсадриддинов, не признали своей вины. Подробнее об этом сразу после выпуска новостей. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, осужденный за экономические преступления, обжаловал решение властей направить его отбывать наказание в Читинскую область. Соответствующую жалобу направил в Замоскворецкий районный суд Москвы адвокат Ходорковского Юрий Шмидт. По мнению Шмидта, пребывание его подзащитного в столь отдаленной колонии является местью властей за неугодную им политическую и общественную деятельность Ходорковского.
Радио «Свобода». Новости.
В Иерусалиме врачи продолжают выводить из искусственной комы премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего на прошлой неделе несколько операций после тяжелого инсульта, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Во вторник в очередной раз была уменьшена доза усыпляющих веществ, при помощи которых Ариэля Шарона держит в состоянии глубокого наркоза. Вопреки опасениям медиков, что левая часть тела главы правительства может быть парализована вследствие инсульта, Ариэль Шарон пошевелил левыми рукой и ногой. В понедельник наблюдались слабые движения правых конечностей премьера. Врачи клиники Хадаса подтвердили, что реакция на болевые раздражители наблюдается как на правой, так и на левой стороне тела больного. Врачи не исключают, что после многодневного наркоза Шарон может проснуться уже в течение этого дня. Однако продолжают характеризовать состояние премьера как тяжелое, но стабильное. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Иран объявил о возобновлении работы в рамках ядерной программы. Утром на спецобъектах были сняты пломбы, поставленные в свое время международными инспекторами. Вчера 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН призвали Тегеран отказаться от возобновления ядерных разработок. На российско-белорусской границе второй раз с начала года задержан тираж негосударственной газеты «Народная воля», которая печатается в Смоленске. С подробностями Игорь Корней.
Тираж сдвоенного номера оппозиционной газеты «Народная воля» после задержания на российско-белорусской границе доставлен в Управление внутренних дел Дубровинского района Витебской области. По словам главного редактора Иосифа Середича, тираж газеты находится под арестом, и о причинах задержания Середичу ничего не сообщили. Иосиф Середич пояснил, что в Государственном таможенном комитете есть отдел по борьбе с контрабандой. Начальник отдела Олег Деркач сказал редактору, что никаких претензий со стороны его службы к редакции нет, а газета находится в милиции. Одновременно в Дубровинской милиции редактору сказали, что решение об аресте тиража принимали не они, а таможенники. Круг замкнулся, резюмирует редактор и обращается к общественности. Необходимо, чтобы вся Белоруссия приняла участие в спасении газеты. Если еще есть, конечно, в республике такие силы. Я же не делаю газету для себя. Она нужна для Белоруссии, для сегодняшних и завтрашних поколений. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
В Петербурге задержан российский военнослужащий, которого обвиняют в шпионаже в пользу Эстонии. Имя задержанного не сообщается, известно только, что он работал на одном из судостроительных заводов. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. Правительство Украины отправлено в отставку. В Турции новый случай заболевания человека птичьим гриппом. Иран возобновляет работу в рамках ядерной программы.
С новостями часа вас познакомил мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Главная тема – украинское правительство отправлено в отставку. Среди других тем – первый день суда по делу об убийстве Пола Хлебникова и выставка «Россия-2» в Нью-Йорке. Обо всем этом и многом другом в этом часе информационной программы «Время свободы». Итак, переходим к российской теме этого часа нашей программы. В Московском городском суде начались слушания по одному из самых громких уголовных дел об убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова, которого, напомню, застрелили в Москве в июле 2004 года. Обвиняемые в убийстве Пола Хлебникова в суде не признали своей вины. Тему продолжит мой коллега Олег Кусов.
На скамье подсудимых жители Чечни Муса Вахаев и Казбек Дугузов, а также московский нотариус Фаиль Садриддинов. По словам адвоката Руслана Хасанова, обвиняемые не признали свою вину в полном объеме. Подсудимые обвиняются по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе в покушении на убийство по найму, в убийстве с особой жестокостью, вымогательстве и участии в преступном сообществе. В розыск объявлен предполагаемый заказчик убийства Хожа Ахмед Нухаев, один из лидеров чеченского сопротивления. Закрытый характер процесса не позволяет получать информацию о нем, однако адвокат Хасанов пообещал доводить информацию до прессы в доступном законом объеме. Некоторые следственные материалы проходят под грифом «секретно». Информационное агентство сообщает о том, что брат убитого Пола Хлебникова, Михаил, разочарован тем, что слушания закрыты. Известно, что обвинение собирается пригласить в суд 120 свидетелей, а защита около 10. Как рассказывает наш корреспондент Марианна Тарачешникова, судебный процесс проходит с участием присяжных заседателей.
На этом настаивал один из обвиняемых, нотариус Фаиль Садриддинов. Фактически прокуратура считает его организатором неудавшегося, впрочем, покушения на совершенно другого человека, предпринимателя Пичугина. Однако, по версии следствия, заказывая Пичугина в 2003 году, Садриддинов обращался к тем же киллерам, которых в прокуратуре считают убийцами Хлебникова. В том числе к Казбеку Дукузову и Мусе Вахаеву. Они же, напротив, с самого начала требовали, чтобы дело рассматривал один профессиональный судья, говорит адвокат Казбека Дукузова Руслан Хасанов.
Дело в основном состряпано, я бы даже так сказал бы, на эмоциональных каких-то свидетельских показаниях. Поэтому мы настаивали на том, чтобы был один профессиональный судья, потому что он бы это все убрал в сторону. Но в глубине души, как сказал, по крайней мере, мой подзащитный, я хотел, чтобы были присяжные заседатели, хотел, чтобы было заседание открыто.
Теперь, как когда дело будут рассматривать присяжные и в закрытом судебном процессе. Как мы будем узнавать о том, что происходит в суде? Смогут ли адвокаты рассказывать о том, кто давал какие показания, или у всех была отобрана подписка о неразглашении?
У нас у всех была отобрана расписка о неразглашении государственной тайны. Я не знаю, правда, что там является государственной тайной, поэтому я думаю, что, по крайней мере, постараемся, чтобы это все дошло до общества.
Сказал Руслан Хасанов. В Генеральной прокуратуре заказчиком убийства Пола Хлебникова считают чеченского полевого командира Хожахмет Нухаева, которому якобы не понравилось то, как Хлебников написал о нем в своей книге «Разговор с варваром» или «Исповедь чеченского бандита». Но, по мнению адвоката Руслана Хасанова, выводы следствия надуманы.
До сих пор вот не понимаю, почему следствие пошло вот по этому кавказскому пути, скажем так, потому что это всех устраивает, и общество, и власть, когда злой чеченец, виноват он, не виноват, все, главное, следствие арестовало его, и что, зря содержался под стражей, что ли, да, виноват, все, и пошел. Нужно объективно подойти ко всему этому, убрать в сторону политику и так далее, и разобраться непосредственно перед присяжным, поставить самый главный вопрос, виноват ли эти люди в предъявленном обвинении. Я уверен, что эти люди не виноваты.
Впрочем, о том, каков будет вердикт присяжных, станет известно не раньше, чем через 2 месяца. Именно столько времени, по мнению адвокатов, может уйти на рассмотрение дела.
Рассказывал наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. По версии Генеральной прокуратуры, Хожахмету Нухаеву не понравилась книга Хлебникова, в которой автор раскритиковал его идеи. Нухаева называют одной из влиятельных фигур в ичкерийском руководстве. Журналист Рустам Калиев, много лет работающий над чеченской темой, рассказывающий в том числе и об убийстве Хлебникова, считает эту версию несостоятельной.
Самая наивная и самая простая для следствия. Очень удобно, конечно, говорить все на Нухаева. Все, он же мертвый и, соответственно, не будет представлять своих интересов. Но это неубедительно, очень неубедительно. Прежде всего, потому что известный журналист, публичный человек, вот его убийство в Москве средь бела дня, там есть некоторые свидетели. Не все свидетели, по-моему, заслужены. Очень непонятно, почему следствие в закрытом режиме ведется. Книга вышла уже много лет тому назад. Она не отличалась оригинальностью раскрытия Нухаева. Насколько мне известно, Нухаеву книга вроде понравилась, он вообще любил, когда о нем пишут или упоминают в любом ракурсе. Если бы не знать Пола Хлебникова, то можно было бы эту книгу воспринимать даже как заказанную самим Нухаевым. Простите за такое сравнение, но это такое ощущение, как под диктовку писал человек. Но, конечно же, таких обвинений в отношении Хлебникова быть не могло. В целом, я не знаю, что двигало. Возможно, Хлебников действительно был уверен в том, что вот те перечисляемые маразматические ценности господина Нухаева, они действительно имеют какое-то отношение к той форме чеченского сопротивления или движения, сепаратизма, называй как угодно. Может быть, Хлебников в это верил. Возможно. Но, судя по книге, так и было. Но в реальности должен не согласиться с этим. По крайней мере, в экспертном обществе, в том числе и в журналистском, которые занимались Кавказом, Чечней и вот этим конфликтом, мне не попадали люди, которые серьезно воспринимали бы вот эту книгу. И подобного рода книжки, в общем-то, Якимчик, есть помощник Нухаева, не выпускали в большом количестве и в Азербайджане, и в Турции.
Рустам Калиев не считает Хожахмета Нухаева одной из влиятельных фигур чеченского сопротивления.
В 96-м году, когда на слуху было имя Нухаева, в Чечне как политического деятеля, лидера этнических мафиозных группировок конца 80-х, начала 90-х, он, конечно, был известен в определенных кругах, но как лидер Ичкерии, как некий серый кардинал, скорее он сам себя таким видел и пытался показать таковым. На деле был ли он таковым? Вы знаете, мне трудно согласиться с этим мнением. Но человек, имевший очень много таких совершенно утопических, заведомо не приживающихся, неприменимых в Чечне политические идеи, как там разделение на горную, равнинную Чечню, тейповое собрание, еще чего-то. То есть это скорее воспринималось как не совсем серьезный сценарий решения чеченской проблемы, скажем так. Второе, в самой Чечне его влияние было очень ограничено.
Говорил журналист Рустам Калиев. В 2004 году появились сообщения о возможной гибели Хожахмета Нухаева в горах Чечни. Однако известно, что в начале 2000-х годов Нухаев проживал в Баку. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И сейчас в 19 часов 15 минут на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе операции по освобождению заложников в Беслане большого количества жертв можно было избежать. Такое мнение впервые высказал член парламентской комиссии по расследованию событий в Беслане Юрий Иванов в интервью «Радио Свобода». В Турции подтвержден новый 15-й случай заболевания человека птичьим гриппом. Из 15 заболевших трое умерли. Президент России Владимир Путин потребовал взять под строгий санитарный контроль рынки, транспорт и границу, чтобы не допустить проникновения в страну вируса птичьего гриппа. В Мосгорсуде состоялось первое слушание по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский обжаловал решение о своем этапировании в Читинскую область, где он отбывает наказание за экономические преступления. Иран объявил о возобновлении работ в рамках ядерной программы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. Ну и, конечно, главная новость последних часов. Верховная Рада Украины проголосовала за отставку правительства Юрия Яханурова. Внутриполитический кризис или конец оранжевой революции? Отставка правительства Украины, возобновившийся вчера процесс по делу об убийстве журналиста Гангадзе, завершение или промежуточное завершение российско-украинского газового конфликта. Все это обсуждается сегодня в рамках программы «Грани времени», которую ведет Владимир Карамурза, гость Олег Панфилов, правозащитник, исполнительный директор Центра экстремальной журналистики, знаток украинской политики и журналистики. Итак, не пропустите в 23 часа по Москве сразу после выпуска новостей. А сейчас нашу программу, как, впрочем, и всегда в этом часе, продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с американских тем.
Пришло время реформировать систему лоббирования. Так заявляет в своей редакционной статье газета «Christian Science Monitor». Газета пишет, существует точка зрения, что лоббист Джейк Эйбрамов, признавший себя виновным в сговоре подделки документов и уклонении от налогов, это единичный случай. В то же время надо понимать, что все эти нарушения, скорее всего, допускались в благоприятной обстановке. Существуют сведения, согласно которым Эйбрамов готов дать показания на 60 членов Конгресса. Идея реформирования законодательства о лоббировании немедленно привлекла внимание обитателей Капитолийского холма. Однако путь к ее реализации, возможно, будет долгим. Сенатор-республиканец Джон Маккейн предложил законопроект, сфокусированный на большей доступности и детализации информации о деятельности лоббистов. Все их отчеты должны быть доступны в открытых электронных базах данных. В варианте законопроекта сенатора-демократа Рассела Файнголда предлагается, чтобы лоббисты отчитывались о датах и поводе контактов с людьми в правительстве и с законодателями. Законопроект должен запретить подношение любой ценности. Наряду с этими законопроектами, считает газета Christian Science Monitor, надо серьезно пересмотреть практику финансирования политических кампаний. Кирилл?
Давайте теперь от американских к международным темам.
Кирилл, сегодня Wall Street Journal, ссылаясь на информированный источник в России, пишет, что Владимир Путин, говоря по телефону с Джорджем Бушем на Рождество, назвал Соединенные Штаты главным препятствием на пути вступления России во Всемирную торговую организацию. Высокопоставленный сотрудник Белого дома назвал эту интерпретацию разговора некоторым преувеличением, хотя не опроверг основного смысла диалога президентов. По словам этого же сотрудника, российский президент стал проявлять большую напористость с ростом нефтяных доходов и улучшением экономической ситуации в его стране. Мимо внимания многих проходит то, что Путин все чаще не прочь поиграть мускулами в условиях создания российской энергетической империи на обломках распавшейся советской ядерной державы. Путин усилил контроль над энергетическими компаниями своей страны, ввел налоги, обеспечивающие государству наивысшую выгоду в условиях роста цен на нефть, а также намерен усиливать контроль над трубопроводами в регионе. Джордж Буш как-то сказал, что впервые встретившись с Владимиром Путиным, он увидел в глазах российского президента его душу. Сегодня, продолжает Wall Street Journal, посмотрев в эти глаза, можно увидеть скорее черное золото. 9,5 миллионов баррелей нефти в день по $60 за баррель. Энергоносители – вот новая душа возрождающейся путинской России и главный источник его самодовольства. В энергетической стратегии Путина есть слабые места, пишет газета. В один прекрасный день альтернативные источники энергии или падение цен могут нанести удар по России. Однако пока что Западу придется иметь дело со все более уверенным в себе Путиным, который ратует за управляемую демократию, пишет Wall Street Journal.
Спасибо, Алан. Это был обзор свежих американских газет из Вашингтона. Наш корреспондент Алан Давыдов. Мы возвращаемся к главной международной теме этого часа и сегодняшнего дня. Напомню, Верховная Рада Украины проголосовала за отставку правительства Юрия Яханурова. Оппозиция считает, что кабинет заключил невыгодный для Украины договор о поставках российского газа. О сегодняшних событиях в Верховной Раде Украины репортаж нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко.
Постановление о вотуме недоверия правительству Юрия Яханурова при необходимом минимуме в 226 голосов поддержали 250 депутатов Верховной Рады. За проголосовала вся оппозиция, включая депутатов из фракции партии регионов, а также представители блока Юлии Тимошенко. Однако судьбу кабинета Яханурова решили не оппозиционеры, а депутаты фракции Народной партии во главе со спикером парламента Владимиром Литвиным. Поводом для отставки правительства стало газовое соглашение с Россией. Не только представители оппозиции, но и депутаты некоторых провластных фракций Верховной Рады накануне голосования заявили, что недавние московские договоренности не гарантируют стабильных поставок газа на Украину. Новая цена на голубое топливо – $95 за 1000 кубометров. Это почти в два раза больше прежней стоимости. К тому же, согласно подписанных документов, уже с 1 июля этот тариф может быть существенно повышен. Критика депутатов была связана с тем, что украинские власти отказались от судебных разбирательств с «Газпромом». Подписанный с ним контракт до 2009 года предполагал, что Украина будет получать газ по $50 за 1000 кубометров. Выступая с парламентской трибуны, уже бывший премьер Яхануров так пояснил позицию правительства по этому вопросу.
Ми могли б, як цього вимагають нині деякі політичні радикали, перейти до глухої оборони.
Ми могли б перейти, як сейчас предлагают некоторые политические радикалы, к глухой обороне, требуя безоговорочного выполнения имеющихся соглашений. Да, у нас была уверенность, что мы сможем доказать нашу правоту в судах, в частности, в Стокгольмском суде. Но процессы там тянутся месяцами, а может и годами. А кому нужна была бы наша правота через несколько лет с разрушенной без газа промышленностью и социальной сферой? Однако, несмотря на это заявление Яханурова, депутаты обвинили правительство в некомпетентности. Парламентарии убеждены, что новая цена газа разрушит украинскую промышленность. После нескольких часов бурных дебатов по этому вопросу кабинет Яханурова был отправлен в отставку. Ряд украинских политиков считают, что теперь страну ждет затяжной политический кризис. Переходные положения Конституции, по которым Украина становится парламентско-президентской, еще полностью не вступили в силу. Поэтому парламент не удастся сформировать свое правительство. Большинство наблюдателей называют отставку Кабинета министров местью Верховной Рады лично президенту Ющенко. Кроме того, такой шаг депутатов многие связывают с активизацией предвыборной парламентской кампании. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжим тему Украины и отставки правительства. Более подробно о политических причинах отставки правительства Юрия Яханурова рассуждает директор Института глобальной стратегии, Украинского института глобальной стратегии Вадим Карасев.
Если говорить о не о поводе, а поводом служило газовое соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом», о причинах, то их, наверное, три основных причины. Первая причина связана с тем, что сегодня отставлено не просто правительство Яханурова, а отставлено правительство, которое формировалось в президентско-парламентской республике. А Украина с 1 января уже существует в контексте новой конституции и в процессе перехода к парламентско-президентской республике. Так вот, уряд отставлено правительство в президентско-парламентской республике, и теперь парламент будет приступать к формированию правительства парламентского типа, которое характерно для уже парламентско-президентской республики. Второе. В ходе газовых соглашений были задеты очень серьезные экономические интересы, прежде всего, ключевых украинских бизнес-групп, которые, кстати говоря, поддерживали не только оппозицию, но и в ходе президентских выборов поддерживали президента. Сошлось недовольство по газовому соглашению и со стороны металлургических капитанов, которые поддерживали и поддерживают партию регионов, так и в частности индустриальная группа Донбасса, которая поддерживала Ющенко в ходе президентских выборов, но которые интерпретировали вот это газовое соглашение Украины с Газпромом не иначе, как предательство национальных интересов. Новая цена на газ ставит очень некомфортное, если не драматическое положение, украинскую промышленность. Ну и третья причина – это предвыборная. Правительство Яханурова – это правительство предвыборное. Яхануров возглавляет список нашей Украины, политической силы и электорального блока, который ориентируется на президента. И, конечно же, была опасность, точнее риски использования административного ресурса нынешним правительством и президентом в ходе предвыборной кампании. Как мы видим, парламент сделал все, чтобы это правительство не было правительством во власти, не было полноценным правительством, и Яхануров занимался предвыборной кампанией.
Это мнение директора Института глобальной стратегии Украинского института Вадима Карасева. А мы продолжим тему и поговорим несколько о политической борьбе, перспективах политической борьбы на Украине и перспективах развития ситуации в связи с предстоящими парламентскими выборами. Мнение независимого украинского политолога Виктора Небоженко.
Ну, в принципе, там у нас было два варианта. Первый вариант, что парламентская реформа начинает действовать с 1 января. Второй вариант, который был более консенсусный, что парламентская реформа начинает действовать после выборов 26 марта и когда сформируется полноценная Верховная Рада, которая сформирует свое правительство. Ну вот победил, как это ни странно, кажется, третий вариант. Я говорю «кажется», потому что отставка правительства Яханурова – это только первый шаг. Ведь тогда Верховной Раде нужно немедленно конституировать большинство, которое, в свою очередь, поставит вопрос о консультациях по формированию нового правительства. Но проблема заключается в том, что в дополнениях к Конституции, которые, в общем-то, и были основой конституционного процесса реформ, там есть разночтения. В одном случае речь идет о том, что правительство формируется на основании большинства, а в другом месте речь идет о том, что большинство формируется только после выборов 26 марта. У нас не действует Конституционный суд, который мог бы, да, единственную интерпретацию, он тоже не сформирован. Новое правительство будет в более тяжелом положении, чем предыдущее, потому что оно не заключало этот договор, а расторгнуть его еще сложнее было, чем, как вы помните, во время газовой воды войны подписать такой договор. Все останется в силе, но некие политическое преимущество остается на стороне Кремля, который скажет, что мало того, что украинцы, так сказать, долго упирались, но они еще оказываются не уверены в своем выборе. И это создает неудобную позицию на возможных переговорах. Поэтому, на самом деле, я думаю, что переговоров больших-то и не будет. Это поражение не только президента Ющенко, прежде всего президента Ющенко, который, в общем-то, совершенно не ожидал такого развития события. Он в этот момент сейчас находится на пути, а может быть уже в Астане, на мероприятиях по инаугурации президента Казахстана. И наверняка он собирался с позиции своей политической силы выяснять какие-то отношения и с президентом Путиным. А сейчас и в такой ситуации, конечно же, ему очень трудно. И уже мы знаем его первую оценку. Он дал негативную оценку, вплоть до, считая антиконституционным, отставку правительства. Вообще-то характерно для молодой украинской политики. У них хватает сил только на одно мероприятие, то есть на революцию, на референдум, на декларацию, на сбрасывание предыдущей власти. Но для того, чтобы договориться о полноценной, эффективной кандидатуре на будущее, я думаю, что это будет очень долгий процесс.
Это было мнение независимого украинского политолога Виктора Небоженко.
Федеральный суд Швейцарии удовлетворил просьбу нескольких компаний, возражавших против предоставления России финансовой информации по делу ЮКОС.
Приказ убить Георгия Гангадзе был отдан генералом Алексеем Пукачем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Турции не отмечено случаев передачи вируса птичьего гриппа от человека к человеку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И одна из тем, за которой мы следили в прошлом году и продолжаем следить в этом, речь идет о нарушении прав человека в Узбекистане, в частности, о пытках арестованных и заключенных в этой стране. Так вот, в декабре жертвы пыток в Узбекистане и люди, пережившие бойню в городе Андижан, обратились с жалобой в Федеральную прокуратуру Германии. В жалобе содержалась просьба расследовать действия бывшего министра внутренних дел Узбекистана Алматова, который в то время находился в Германии на лечении. Просьбу поддержал комиссар ООН по предотвращению пыток Манфред Новак. О том, как развивается это дело и о ходе судебных процессов в самом Узбекистане, в частности, над участниками событий в Андижане, сегодня в рамках аналитического радиожурнала «Время и мир». «Время и мир» ведет Ирина Лагунина в эфире. Аналитический радиожурнал в 10 часов вечера по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А до конца этого часа нашей программы, в ближайшие полчаса, вас ждут наша новая историческая рубрика «Новости высоких технологий», любопытная культурная тема и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Сейчас в Москве 19 часов 30 минут, и это значит, что пришло время для новостей часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины проголосовала за отставку правительства Юрия Яханурова. Оппозиция считает, что кабинет заключил невыгодный для Украины договор о поставках российского газа. В ходе операции по освобождению заложников в Беслане большого количества жертв можно было избежать. Такое мнение впервые высказал член парламентской комиссии по расследованию событий в Беслане Юрий Иванов в интервью «Радио Свобода». В Турции подтвержден новый 15-й случай заболевания человека птичьим гриппом. Из 15 заболевших трое умерли. Кроме того, новый случай заражения человека птичьим гриппом зарегистрирован в Китае. Президент России Владимир Путин потребовал взять под строгий санитарный контроль рынки, транспорт и границу, чтобы не допустить проникновения в страну вируса птичьего гриппа. В Мосгорсуде состоялось первое слушание по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Обвиняемые уроженцы Чечни Казбек Дукузов и Муса Вахаев, а также московский нотариус Фаиль Садри Динов не признали своей вины. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский обжаловал решение о своем этапировании в Читинскую область, где он отбывает наказание за экономические преступления. Адвокат Ходорковского Юрий Шмидт считает, что пребывание его подзащитного в столь отдаленной колонии является местью за неугодную власти политическую и общественную деятельность. Иран объявил о возобновлении работ в рамках ядерной программы. Утром на спецобъектах были сняты пломбы, поставленные в свое время международными инспекторами. В Иерусалиме врачи продолжают выводить из искусственной комы премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего на прошлой неделе несколько операций после тяжелого инсульта. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь с нами. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 10 января.
В этот день в эфире «Свободы».
10 января 1972 года «Свобода» передавала запись концерта Вадима Козина. «Магадан», 1966 год. Два романса на слова Анны Ахматовой. «Все как год тому назад».
Все как год тому назад, твои плечи серебрят сквозь стекло лучи ночные. Все как год тому назад, спит в истоме старый сад, белых лилий аромат и любви. Слова простые, все как год тому назад. Все как год тому назад.
На волнах свободы Вадим Козин. Не стращай меня горькой судьбой.
Прощай меня горькой судьбой и великою северной скукой. Нынче праздник наш светлый с тобой, а зовут этот праздник разлукой. Разлукой. Не встретим зарю, что луна не блуждала над нами. На прощание я песню спою небывалыми миру словами. Слова. Холод осеннего дня был бы слаще, чем майская нега, вспоминая же, друг милый, меня. Вспоминай, хоть и до первого снега. До первого снега.
Радио «Свобода». 10 января 1972 года. Магаданский концерт Вадима Козина.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей высоких технологий. Ее подготовил и представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания UT-Starcom представила новый сотовый телефон GF200. При наличии беспроводной сети Wi-Fi доступа в интернет, телефон переключается на интернет-телефонию и тем самым экономит средства пользователя. Если нет доступного Wi-Fi соединения, телефон работает как обычный мобильный. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Сервисы интернет-телефонии для комбинированного телефона могут быть настроены таким образом, что абоненту достаточно сообщить своим собеседникам только номер своего интернет-телефона. Если абонент находится вне зоны беспроводного интернета, вызов автоматически передается на мобильный номер. По предположению разработчиков, модель может заменить обычные беспроводные домашние или офисные телефоны. Поскольку у многих пользователей на работе или дома уже есть беспроводной доступ в интернет, а большинство звонков совершается именно оттуда.
Новости коротко. Компания Sony представила новую технологию электронных книг. В устройствах для чтения книг использована технология электронных чернил, которая позволяет видеть контрастное изображение в отраженном свете, как в обычной книге. Размер экрана составляет 15 сантиметров по диагонали. Вес устройства 250 граммов. Книги можно загружать через платный сервис Connect, который также предоставляет компания Sony. Аналитическая компания Comscore представила отчет о состоянии поискового рынка Соединенных Штатов за ноябрь 2005 года. Почти 40% всех запросов были выполнены в поисковой системе Google. На втором месте поисковая система Yahoo. У нее 29,5% запросов. Год назад Google также занимала первое место, а Yahoo была второй. Но тогда разрыв составлял 2,5%. А сегодня Google превосходит Yahoo в Соединенных Штатах уже более чем на 10% всех поисковых запросов. Американские компании Mediaflow и Madeo, которые специализируются на предоставлении услуг беспроводного доступа и мобильной связи, планируют вложить более миллиарда долларов в создание сети мобильного телевизионного вещания. В ближайшие два года компания Madeo планирует развернуть сеть в крупнейших городах Америки, в том числе в Нью-Йорке.
Панораму новостей высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит автомобильная тема. В Детройте открылся ежегодный международный автосалон, крупнейшее автошоу в мире. На нем представлен практически весь спектр выпускаемых сейчас автомобилей, от поражающих дешевизной китайских малолитражек до гигантских внедорожников производства компании Daimler Chrysler, рассказывает наш корреспондент Ян Рунов.
Праздник, каким является Детройтский автосалон, был омрачен целым рядом плохих новостей.
Компания Ford Motor вот-вот объявит о массовом сокращении рабочей силы и о закрытии нескольких заводов. Второй автогигант General Motors может объявить банкротство, чтобы оттянуть выплаты своих долгов. У входа в автосалон проходит демонстрация рабочих, объявившего банкротство завода по производству автомобильных частей Delphi. Рабочие опасаются, что из-за банкротства потеряют свои пенсии. Они скандируют: «Мы будем бороться за сохранение пенсий». Глава Ford Motors Билл Форд на вопрос, удастся ли его корпорации улучшить свои позиции, бодро ответил: «Безусловно, для этого открывается великолепная возможность, ибо в нынешней ситуации не обойтись без фундаментальных изменений в работе. Положение корпораций Ford Motors и General Motors не отражает положение во всей автомобильной промышленности, потому что Toyota, например, как предсказывают эксперты, сможет в 2006 году продать более 2,3 миллиона автомобилей, именно столько было продано в прошлом году. Новый рывок вперед ожидается в продаже гибрида Toyota Camry. Эта модель выставлена на детройтском автосалоне. Кстати, Toyota Camry и без того пользуется в Америке очень большим спросом. Ожидается, что автомобильная корпорация Honda тоже увеличит продажу своей продукции в Америке в 2006 году на 3,4% и доведет количество продаж до 1,5 миллиона автомобилей. Именно Honda первой из японских автомобилей завоевала в Детройте престижную премию. На пресс-конференции, посвященной открытию детройтского автосалона, было объявлено, что автомобили, созданные странами Азии, уже завоевали 36,5% американского рынка. Одна из причин такого успеха – падение спроса на спортивные внедорожники, потребляющие много бензина, а именно на внедорожниках долго специализировались Ford и General Motors. Еще одна премьера в Детройте. Впервые в Америке выставлен автомобиль китайского производства. Китайское наступление на американский рынок выходит на новый уровень. Частный китайский автозавод «Жили» готовится к продаже своих пятиместных седанов в Америке, начиная с 2008 года. Всего на детройтском автосалоне выставлено около 40 совершенно новых моделей. Из них 12 концептуальных, то есть тех, что могут быть запущены в производство в том случае, если они вызовут коммерческий интерес у публики и у прессы.
Рассказывал наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов. Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная тема, впрочем, тоже связанная с Америкой. Известный московский галерейщик Марат Гельман устроил в Нью-Йорке выставку новейшего русского искусства «Россия-2», которая прошла в ряде маленьких галерей модных артистических районов «Челси» и «Трайбек», рассказывает Александр Генис.
Экспозицию «Россия-2» принято считать чуть ли не политической акцией. Возможно, так и есть. Не берусь судить, насколько серьезны выпады художников против системы. На мой взгляд, суть этой выставки в развитии футуристической традиции веселого хулиганства. Больше всего резвости проявила группа «Синие носы», которую составляют два энергичных автора – Вячеслав Мизин и Александр Шабуров. Их экспонаты есть во всех галереях, где проходила выставка, и всюду они бросаются в глаза. В одной, например, это картонный ящик. Взглянув в него, мы видим изображение Ленина, который буквально ворочается в гробу. Другая затея той же пары – материализация супрематистских композиций, которые они воспроизводят из кусков черного хлеба и красной колбасы. Третья группа экспонатов – огромная фотография заурядно одетых персонажей в масках Путина. Четвертое – видеоролики с записью немых трюков. Но главные экспонаты «Синих носов» – они сами. Легко и изобретательно доведя изобразительное искусство до клоунады, Мизин и Шабуров избавляют концептуализм от удушающей серьезности и самодовольства. Я бы сказал, что «Синие носы» напоминают свадьбу английских эксцентриков из летающего цирка Монти Пайтона с очень отечественными медьками. Ну, а сейчас мы представим сегодняшнего гостя американского часа, самого, наверное, известного московского галерейщика Марата Гельмана, который вместе с Нью-Йоркской галереей Хуана Пунтеса и учинил все вышеперечисленные веселые безобразия. С гостем беседует наш новый коллега, журналист Михаил Гудкин.
Марат, рассказывая о проекте «Россия-2», вы часто говорите «мы». Кого именно вы имеете в виду?
Надо очень четко понимать, что в России существует большое количество людей, которые не принимают вот эту так называемую путинскую Россию, имея в виду Россию второго срока. При этом эти люди не принимают и всех врагов Путина тоже. То есть, условно говоря, весь этот политикум наш – это клоуны и андроиды. То есть андроиды, роботы – это те, кто за Путина, и клоуны – это, как бы, условно говоря, оппозиция. Да? всерьез участвовать на какой-то из этих сторон невозможно. Эти люди эмигрировать из страны не собираются. Во-первых, потому что это наша страна. Во-вторых, потому что на самом деле эта битва андроидов и клоунов никому не мешает. У нас как бы своя жизнь. Нас очень много. То есть в этом смысле, когда я говорю «мы», это реально очень много людей, которые просто наблюдают дистанцированно за вот тем, что происходит. Они для себя поняли, что, например, мы не хотим заниматься нефтью, телевидением, то есть теми сферами, которые являются важными для России-1, ищут для себя другие. И, в общем-то, мы ждем, когда этот спектакль завершится, не желая в нем принимать участие. При этом мы живем достаточно активной жизнью. Ассоциация «Россия-2» сегодня это около 700 продюсеров в области искусства по всей стране, которые создали свою сеть и достаточно эффективно выстраивают вот эту внутреннюю среду.
Подробнее о выставке «Россия-2» вы услышите в очередном выпуске радиожурнала «Поверх барьеров». Это «Американский час», который подготовил и ведет Александр Генис. Кроме этого, в программе такие темы: святки с Диккенсом, репортаж с праздничного Стейтен-Айленда, книжное обозрение, речь пойдет о книге «Оленеводы» Пирса Витебски. «Американский час» в эфире сегодня в 9 вечера. Повтор завтра в 2 часа дня. Время московское. А сейчас в Москве 19 часов 45 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины проголосовала за отставку правительства Юрия Яхонурова. В Турции подтвержден новый 15-й случай заболевания человека птичьим гриппом. Президент России Владимир Путин потребовал взять под строгий санитарный контроль рынки, транспорт и границу, чтобы не допустить проникновения в страну вируса птичьего гриппа. В Мосгорсуде состоялось первое слушание по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский обжаловал решение о своем этапировании в Читинскую область, где он отбывает наказание за экономические преступления. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2005 году увеличился примерно на 2,5% по сравнению с предыдущим годом, до 470 миллионов тонн. Об этом говорится в информации о работе топливно-энергетического комплекса страны, подготовленной Министерством промышленности и энергетики. Экспорт нефти из России в прошлом году составил более 250 миллионов тонн, что примерно на 1% меньше, чем в 2004. Продажа углеводородного сырья по-прежнему остается для страны важной статьей пополнения государственного бюджета. Однако в перспективе, по оценке главного экономиста инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова, вклад сырьевых отраслей в российскую экономику будет снижаться.
Надо иметь в виду, что 85% всех наших экспортных доходов мы получаем из трех отраслей – нефтегазовая, химическая, металлургическая. И вот хорошая внешняя конъюнктура, цены не только на нефть, но и на металлы, на сырье – все это увеличило наш экспорт. Был сильный платежный баланс, он пока еще остается сильным. То есть вот это вот счастье, оно может начать постепенно уходить из-под ног. По той причине, что свободных мощностей у нас уже в тех же самых капиталоемких экспортно-ориентированных отраслях не так много. На год, на два, на три уже может быть и не хватить.
Между тем, сокращение темпов добычи нефти в России происходит на фоне роста мирового потребления этого вида углеводородного сырья. Говорит министр промышленности и энергетики Виктор Христенко.
Мировое энергопотребление может возрасти на треть за ближайшие 15 лет и примерно на 45% в предстоящем 20-летии. Мировой спрос на нефть по тем же оценкам сможет возрасти к 2025 году на 35 миллионов баррелей в день, примерно на 42%, а газа на 1,7 триллиона кубометров в год, то есть примерно на 60%.
Внешний государственный долг России к концу сентября 2005 года сократился примерно на 23% по сравнению с началом января до 81 миллиарда 400 миллионов долларов. Об этом говорится в материалах Центрального банка страны. Вместе с тем, суммарная внешняя задолженность российских предприятий и банков за 9 месяцев прошлого года, наоборот, увеличилась почти на 35%, достигнув примерно 147 миллиардов долларов. Федеральная служба России по тарифам установила предельные величины роста тарифов на тепловую энергию и жилищно-коммунальные услуги в 2006 году на уровне не более 20%. В частности, согласно приказу руководителя службы, индексы увеличения платы частных потребителей за жилье и коммунальные услуги в зависимости от региона составят от 10,3% до 20%. В то же время, по словам руководителя Комитета Государственной Думы по промышленности Мартина Шакума, для малообеспеченных граждан по-прежнему сохранятся льготы по оплате услуг ЖКХ.
Регионы все должны быть в одинаковых условиях, и в тех регионах, в которых сдерживали тарифы больше, будут индексы повышения устанавливаться больше. Хотя на сегодняшний день концепция тарифная выбрана все-таки следующая, что должны все платить 100%, но малоимущие гражданам государство должно субсидировать ту часть, которая превышает некий норматив, в частности 22% от совокупного дохода семьи.
Начиная с 2006 года государство планирует устанавливать предельные уровни повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального сектора до внесения в парламент проекта федерального бюджета. Эти меры, по мнению председателя комиссии Совета Федерации по естественным монополиям Михаила Одинцова, позволят правительству более точно прогнозировать уровень инфляции в стране.
Установив предельные нормы по тарифу на ЖКХ, мы можем уже говорить о том, что вот этот сектор экономики не будет участвовать в раскрутке инфляционных процессов в российском государстве. Во-вторых, люди, работающие в этом секторе, будут планировать свои затраты, будут планировать свои расходы, будут планировать уровень и качество своих услуг. Поэтому в конечном итоге мы, так же как в электроэнергетике, можем говорить о плановых предельных уровнях тарифов, скажем, на 3 года.
Германский автомобилестроительный концерн Volkswagen планирует в 2006 году начать строительство завода по производству легковых автомобилей в Московской области, сообщил президент компании. На российском заводе, по его словам, будут выпускаться автомобили модели «Октавия» чешской компании «Шкода», входящие в состав концерна. Ожидается, что на проектную мощность 300 тысяч автомобилей в год завод выйдет в течение 5 лет. Президент Volkswagen также сообщил, что этот проект еще должен быть одобрен наблюдательным советом концерна, который состоится в феврале. Китайская национальная нефтяная компания покупает за 2,3 миллиарда долларов 45-процентную долю участия в крупном нефтяном месторождении в Нигерии. Это первый зарубежный проект ведущей нефтяной компании Китая после неудачной попытки в прошлом году приобрести американскую компанию «Юнакал». Китайская сторона предложила за 9-ю по величине нефтяную компанию США 18,5 миллиардов долларов, однако протесты американских политиков вынудили ее отказаться от сделки. В итоге «Юнакал» была продана другой американской компании «Шеврон» за сумму примерно на 500 000 000 долларов меньшую. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 78 копеек, на завтра 28.48. Евро сегодня стоит 34 рубля 18 копеек, курс на среду 34.33. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках нашей рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Речь пойдет о нравах польских парламентариев, которые, как выясняется, не всегда отличаются примерным поведением за пределами Сейма. Шеф польской полиции распорядился, чтобы его подчиненные не принимали во внимание депутатскую неприкосновенность, если народный избранник в пьяном виде управляет автомобилем. Тему продолжит наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Нельзя сказать, чтобы польские парламентарии массово садились за руль в состоянии алкогольного опьянения. За 4 года работы Сейма прошлого созыва таких случаев было 2-3. Однако, судя по всему, хлопот, связанных даже с этими немногочисленными исключениями, стражам порядка хватило охватило настолько, что новый комендант польской полиции Марек Беньковский решил покончить с этим раз и навсегда. Ришард Сиверский, заместитель шефа польской полиции, заявил на пресс-конференции, что пьяные водители-парламентарии не смогут больше защищаться своим иммунитетом.
Если наступила бы отмова.
Если окажется, что гражданин, которого охраняет депутатская неприкосновенность, откажется от предложенного полицией на месте задержания теста при помощи специального прибора, то полицейские могут теперь применить силу для того, чтобы доставить данного гражданина в больницу. Там у него возьмут кровь для анализа на наличие алкоголя в организме. Конечно, применяемая сила в отношении задержанного должна быть адекватной сложившейся ситуации. Новые полномочия полиции вызвали горячие споры среди самих депутатов. Спикер Сейма Марек Юрек заявил, что полностью их поддерживает. По его словам, никакой иммунитет не должен защищать пьяного водителя, кем бы он ни был. Депутатский иммунитет служил и служит для того, чтобы парламентарии могли свободно участвовать в дебатах, могли критиковать правительство, высказывать пожелания своих избирателей, не опасаясь при этом последствий. Иммунитет охраняет свободу парламентария, но ни в коем случае не пьяного водителя. Автор идеи ужесточения контроля за состоянием парламентариев-водителей Людвиг Дорн, вице-премьер и министр внутренних дел Польши. Со словами критики в его адрес выступил руководитель парламентской фракции партии «Самооборона» Анджей Лепер. Премьер Дорн сделал так, как будто этот Сейм состоит исключительно из депутатов-пьяниц и алкоголиков, которых нужно немедленно дисциплинировать. Сказал Анджей Лепер. Между тем, представители оппозиционной фракции «Гражданская платформа» считают такие меры промежуточными и неэффективными. Они призывают вообще упразднить понятие депутатской неприкосновенности. Боюсь, что попытки полицейских применить силу по отношению к депутату закончатся исключительно проблемами для этих полицейских, а не для парламентариев. Вот такой может быть эффект. Говорит Ян Ракита, один из лидеров «Гражданской платформы». Сами полицейские признаются, что чем выше социальный статус задержанного нарушителя правил дорожного движения, тем чаще можно услышать угрозы об увольнении со службы, ссылки на приятельские отношения с высокопоставленным полицейским начальством и так далее. Тем не менее, первый шаг в борьбе со злоупотреблением депутатским иммунитетом сделан. Не исключено, что нынешней весной польский парламент детально обсудит существующий закон о депутатской неприкосновенности и внесет в него существенные изменения, возможно, связанные также и с ситуациями, когда депутат нарушает закон в состоянии алкогольного опьянения. Специалисты говорят, что это было бы более чем кстати, поскольку депутаты могли бы послужить примером для собственного общества, в котором в последние годы количество употребляемых алкогольных напитков значительно возросло. В 2002 году правительство, пытаясь справиться с валом нелегального алкоголя с Востока, понизило акцизный налог, чтобы сделать алкоголь дешевле в магазинах. Потребление нелегального алкоголя действительно значительно уменьшилось. Если 3 года назад каждая вторая выпитая в Польше бутылка алкоголя была ввезена в страну незаконным путем, то теперь лишь каждая пятая. Люди предпочитают заплатить немного больше в магазине и иметь уверенность, что употребляют качественный продукт. Однако если акциз снова повысить, то в магазинах алкоголь будет раза в 2 дороже контрабандного, и все снова станет так, как было. Говорит экономист Марек Саковский. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Репортаж нашего корреспондента в Варшаве Алексея Диковицкого завершил информационные часы программы «Время свободы». Анализировать события сегодняшнего дня, подводить его итоги на «Волнах свободы» будет мой коллега Андрей Шар. И сейчас он рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Главная тема, насколько я понимаю, Украина.
Вы совершенно правы, Кирилл, и вы это знаете лучше многих, поскольку 3 часа уже занимаетесь освещением и анализом того, что происходит сейчас на Украине. Мы попытаемся подвести итоги непростого политического дня в Киеве, где Верховная Рада сегодня неожиданно отправила в отставку правительство республики. Эксперты свободы готовы к самым глубоким и тонким комментариям. Сегодня начались судебные слушания по делу об убийстве журналиста Пола Хлебникова. Почему версия следствия вызывает сомнения? Иран возобновляет атомную программу. Есть ли основания считать, что Тегеран угрожает международной безопасности? И, наконец, Турция борется с птичьим гриппом. Насколько эффективны превентивные меры, которые проводятся сейчас в странах Европейского Союза? Таковы главные темы дня. Эфир, напомню, через 8 с небольшим минут.
Спасибо, Андрей. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Лина Ширяева и Оксана Крутоверцева. Всего доброго.
«Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».